Мы вернулись в эфир, и с нами Роман Жигун, историк. Говорить мы будем, как несколько последних раз и делали, об истории кинематографа, а конкретно о истории американского кинематографа. Но перед этим, Ром, если не секрет, чего происходит у нас в этом мире, потому что очередная заметня вокруг инициатив Минкульта, связанных с киноклубами, и, по-моему, она кончится тем же, чем любые инициативы наших чиновников, которые люди настолько активные, что дрожи хватает. То есть, если бы они ничего не делали, просто ходили бы, получали зарплату, ну, можно было бы выдохнуть и жить спокойно. А тут какая-то пошла очень серьезная волна. Что происходит?
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте все те, кто нас сейчас слышит или даже видит. Ну, надеюсь, все-таки пошла не волна. Надеюсь, все-таки какое-то недоразумение. Просто не далее, чем год назад, едва-едва не были приняты поправки к закону, которые фактически поставили бы вне закона любые киноклубы, кинолектории, не зарегистрированные специально в Минкульте кинофестивали, а также вообще любые мероприятия, где люди смотрят ретроспективы, классику мирового кино.
А есть идея, зачем? Ну что это, бешеный бизнес, которого надо вот снять некоторые сливки? Или есть идея, что там как-то клад зарыт?
Ох, не хочется погружаться в чиновничью логику.
Логика-то вот. В чем? Она есть или, не, или ее вообще нет?
Мне ее понять лично, вот, на самом деле, достаточно сложно. Но есть какие-то предположения, тоже. Но, пожалуй, делиться не буду. Но это было год назад, и вроде как эти поправки все-таки приняты не были. Ну вот, недалече, как
шум был большой, кстати говоря.
Недалече, как две недели назад, мы с вами в этой же студии говорили про советский киноавангард. И одновременно с этим Минкульт запрещает показ главного советского авангардного фильма «Броненосец Потёмкин» в Тургеневской библиотеке.
А на основании, простите, чего? Эйзенштейн запрещен, что ли, теперь?
На основании, кажется, тех законов, которые приняты-то в итоге и не были. Более того, закрывается киноклуб, который действовал много лет на базе Тургеневской библиотеки. Хотя, казалось бы, некоммерческие показы в библиотеках разрешены. А уж такие фильмы, как «Броненосец Потёмкин», но они же вовсе находятся в общественном доступе.
«Броненосец Потёмкин» вообще-то мировое достояние.
Да, оно не требует никаких разрешений. Но в итоге Эйзенштейна не показывать, а киноклуб, который имел большую популярность в Москве, в Тургеневской библиотеке, закрыть. Зато там покажут какие-то новые российские комедии.
Нет, это
с какими-то говорящими названиями.
Комедии,
да.
Это прям «Елки-2», «Елки-22», да. Это все здорово. А Эйзенштейн чем виноват? И вот здесь у меня личная просьба к тем, кого это касается. Я уж не знаю, кто там в администрации президент курирует, или в правительстве министерства нашей как бы культуры, или где. Ребята, вы не могли бы разобраться с идиотами, потому что, ну, запреты Эйзенштейна не оправдать ничем. Это, а завтра 17 мгновений весны нельзя будет показывать по телевизору, а послезавтра, что тогда, мы до какого маразма дойдем?
Ну, по большому счету и нельзя показывать там изображение свастики повсюду.
Нет, там я видел 17 мгновений весны собственными глазами, где все места, где была свастика, были такими туманными овалами закрыты, и это был такой тяжелый-тяжелый маразм. И, в принципе, нельзя показывать и парад Победы, потому что там тоже на всех знаменах или орлы нацистские, или свастика. И тоже я видел удивительные вещи, когда этими туманными овалами все было закрыто. То есть вообще непонятно, кого мы победили. Может быть, орков, но или гномов там. То есть вообще непонятно, с кем воевали с 41 по 45 год.
Жалко, конечно, тратить на это время, но ситуация, конечно, заставляет. Жалко Тургеневский киноклуб-то, жалко Тургеневскую библиотеку. Ну и давайте самая последняя ремарка на этот счет и перейдем все-таки к разумному, доброму, вечному, классике мирового кино. А ремарка следующая. Вот уже не первый год наблюдаю. Есть энтузиасты, которые проводят киноклубы, читают лекции по классике мирового кино. Есть энтузиасты, которые грудью защищают шедевры русского зодчества. Есть энтузиасты, которые сохраняют память о Великой Отечественной. Есть некоторые чиновники из одного министерства, которые киноклубы, кинолектории закрывают, которые уничтожение памятников старины и целых архитектурных ансамблей, помнящих еще Пушкина, согласовывают. Есть чиновники, которые в Санкт-Петербурге доску Карлу Маннергейму открывают.
Память, ну, да? Может их гнать.
И самое обидное, что те, кто занят делом, те, кто занят созиданием, им нет времени как-то разглагольствовать о патриотизме, а те, кто заняты разрушением, не только разглагольствуют, да еще сходят с факелом и ищут, а кто у нас тут недостаточно патриот.
Ну, я вам должен сказать, что это то же самое министерство, у которого так все хорошо с музеями, их реконструкциями, реставрацией, те же самые кижи. Как сейчас помню, что было сказано на тему того, что надо бы их снести уже наконец и построить какую-нибудь нормальную церковь, чтобы там вот прям службу можно было провести, а не все это рассохшееся деревяшко. Это очень-очень печально. Но, однако, будем посмотреть.
Да, свою тризну по киноклубу в Тургеневской библиотеке мы справили. Теперь перейдем к нашей основной теме.
Остается надеяться, что мы справим тризну Министерству культуры когда-нибудь в его нынешнем составе. Уж извините, ребят, но ничего другого вы пока не заслужили.
Итак, информационный повод нам дает сама жизнь. Квентин Тарантино привез в нашу страну однажды в Голливуде. Здесь, на этой радиостанции, помню, тоже презентовал. Такая ностальгия внутри ностальгии, такой панегирик по старому Голливуду, выполненный в стилистике нового Голливуда, который тоже является уже явлением полувековой давности. Так давайте же разберемся, что такое старый Голливуд, что такое новый Голливуд, который с точки зрения 2019 года уж совсем уже не новый, и что такое эпоха блокбастеров, которая все это под себя подмяла и продолжается до сих пор.
То есть это не Голливуд времен Чарльза Чаплина, Греты Гарбо или вот что-то.
А вот сейчас мы обо всем этом и поговорим. Вспомним: 28 декабря 1895 года братья Агюст и Луи Люмьер осуществили первый публичный кинопоказ в Гран-кафе в Париже. И этот день сейчас считается днем рождения мирового кинематографа. Однако братья Люмьер были не самыми первыми и точно не единственными пионерами кинематографа. В Германии еще в 1888 году работали братья Складановские. Да в той же Франции в 1888 году свои ультракороткометражные продолжительностью 1.5–2 секунды кинофильмы представлял Агюстен Луи Лепренс.
Одну-две секунды?
А там была такая очень несовершенная пленка, и Лепренс не мог снять больше, чем 2 секунды.
Какой
Но,
ужас.
Тем не менее, это была уже не фотография, это уже было кино. И, может быть, Лепренс бы развивал бы дальше свое изобретение, но он таинственным образом пропал, тело до сих пор не нашли, и вообще это отдельная загадка французского кинематографа, куда же подевался Луи Лепренс. Еще до того, как в Гранд-кафе в Париже были показаны первые фильмы братьев Люмьер, еще до этого в Америке смотрели свои фильмы, а смотрели небольшие короткометражки, которые снимал сотрудник фирмы Томаса Эдисона Уильям Диксон. Что снимал Уильям Диксон? Страшно сказать. Еще до официального рождения кино он снимал в том числе и звуковые фильмы. Он не только записывал изображение, он записывал и звук с помощью фонографа, изобретенного Томасом Эдисоном. Короткометражные фильмы, абсолютно бессюжетные, они просматривались не на белоснежном экране. Они были предназначены для специальных просмотровых аппаратов, которые назывались кинетоскоп или кинетофон. Кинетофон — это не только смотреть, но еще слушать через наушники. Это была такая здоровенная тумба, в которую загружалась бобина с пленкой и бобина со звуком, если это предполагалось. И, опуская монетку, смотреть фильм мог только один человек. Вот в этом главное отличие от кинематографа братьев Люмьер. Кстати говоря, что такое кинематограф? Кинематограф изначально — это сам аппарат, который братья Люмьер создали для записи и проекции фильмов. А потом это стало названием вообще вида искусства. Еще до 1895 года Уильям Диксон на студии Томаса Эдисона снимал, как дерутся два петуха. Он снимал, как чихает мужчина. Ну, снимал все, что придет в голову, поскольку движущиеся картинки сами по себе были аттракционом, и не нужно было придумывать какие-то хитрые сюжеты. Мог показать, как дерутся два кота, хотя у них на лапке были надеты специальные боксерские перчаточки. Также Уильям Диксон специально для студии Томаса Эдисона снимал самую настоящую порнографию, потому что снималась танцовщица, а у нее, о ужас, были видны щиколотки, а иногда даже края нижних юбок. другой порнографический фильм представлял собой легенький поцелуй мужчины и женщины. Сейчас это, конечно, 0+ категория, а тогда звонкая пощечина пуританской американской морали. Уильям Диксон и Томас Эдисон со своими фильмами, в том числе и звуковыми, которые просматривались с помощью кинетоскопов и кинетофонов, какое-то время занимали весь американский прокат, но в конце концов и до Америки дошло изобретение братьев Люмьер. А подчеркну, главное преимущество кинематографа братьев Люмьер – смотреть на большом экране фильм могут сразу много человек. Ну, американцы, не будь дорогие, создали свои варианты кинематографа братьев Люмьер, и начинается самое настоящее вакханалие. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки рубежа 19-20 веков — это место, страна такого дичайшего капитализма. Появляются первые киностудии, и главное их желание — это друг друга утопить с помощью всевозможных судебных исков. А поскольку отрасль была новая, было...
А просто пристрелить.
Нет, ну это все-таки некрасиво. Но был большой простор для творчества не столько кинематографистов, сколько юристов. Начинается война патентов, когда все судятся со всеми. И постепенно во время этой войны патентов выделяются три крупные киностудии. Это все та же киностудия Томаса Эдисона, киностудия «Байограф» и киностудия «Вайтограф». Решив, что капитализму положено идти по пути монополизации, они, три крупнейшие киностудии, заключают патентный трест и решают втроем давить уже всех независимых, выдавливая всех конкурентов из американского кинопроката. Интересно, что в Соединенных Штатах Америки чуть ли не первыми в мире появляются системы кинопроката, потому что появляются специализированные учреждения для того, чтобы приходить и смотреть кино, кинотеатры. Их тогда называли никельдионы, поскольку билет стоил один никель, то есть одну никелевую монетку. В Европе фильмы показывали на ярмарках, балаганах, в кафе, в мюзик-холлах, а вот в Америке как-то сразу стали оформляться кинотеатры. И началась, конечно, огромная борьба за экраны. Интересно, что на тот момент кинематограф — это не искусство, это балаганное развлечение, это товар, искусством даже и не пахнет, и отношение к нему как к товару. Ну, недаром создатель вообще самой крупной на тот момент транснациональной киностудии Шарль Патте, француз, он вообще был по профессии колбасник. Вот ему что продавать колбасу, что продавать кинофильмы. Точно такая же ситуация была и в Соединенных Штатах. Тогда, в начале 20 века, американские фильмы снимались в основном на восточном побережье, то есть Нью-Йорк и окрестности. Как возникает Голливуд? Собственно, сейчас, когда мы говорим о независимых кинорежиссерах, мы имеем в виду американских режиссеров, которые независимы от Голливуда. Но на тот момент, начало 20 века, именно независимые режиссеры, независимые от патентного треста, переезжают подальше на западное побережье, чтобы там и создать Голливуд. И они еще тогда, может быть, даже и не знали, что они создадут такого же монстра, против которого они боролись. Голливуд станет все тем же патентным трестом, убивший дракона станет драконом.
Ну, как всегда и бывает.
Да. Прежде чем поговорим об истории Голливуда, тем не менее, нам надо обязательно упомянуть такого американского пионера кинематографии, как Эдвин Стентон Портер. В 1903 году, еще фактически до оформления Голливуда, он выпускает знаковый фильм под названием «Большое ограбление поезда», который совершил небольшую революцию в мировом кинематографе. Там было очень много технических новшеств, а самое главное из них — это параллельный монтаж. Эдвин Стентон Портер, снимая «Большое ограбление поезда», кстати, один из самых первых, если не первый, американский вестерн, хотя само название вестерн появится только после Второй мировой войны. Так вот, снимая этот фильм, он догадывается, что можно показывать не одну сюжетную линию, а можно показывать события, которые происходят параллельно, с помощью монтажа. Показываем то одну локацию, то другую, а зритель понимает, что это события, которые происходят одновременно. Тогда это было очень большое новшество. По мере развития кинематографа предпринимаются разные попытки все-таки сделать из балаганного развлечения вид искусства. Первая такая попытка возникает во Франции в 1908 году, когда выпускается фильм «Убийство герцога де Гиза», приглашаются профессиональные знаменитые театральные актеры, но попытка скорее успехом не увенчалась, нежели да. А вот в 1915 году в Соединенных Штатах Америки выдающийся кинематографист Дэвид Уорк Гриффит снимает фильм, который становится настоящим событием и утверждает кино как не просто аттракцион, а вид искусства. Фильм называется «Рождение нации». Это многочасовая эпопея, такой кинороман, который рисует гигантскую панораму жизни Соединенных Штатов во время и сразу после Гражданской войны, согласно всем канонам исторического фильма. С масштабом «Унесенных ветром» Дэвид Уорк Гриффит показывает судьбы отдельных людей, брат против брата, на фоне исторической круговерти. И какие-то зарисовки из частной жизни перемежаются с большими батальными сценами, с какими-то другими масштабными историческими реконструкциями. Фильм был абсолютно гениален, но при этом фильм был абсолютно расистский. Дело в том, что Дэвид Уорк Гриффит южанин, симпатизировал конфедерации, а когда заканчивается Гражданская война, Дэвид Уорк Гриффит в своем фильме показывает, что главными героями, рыцарями добра становятся воины Ку-клукс-клана. Из песни слов не выкинешь, к сожалению, искусство кино, как искусство кино, начинается с ужасного фильма, клеймящего чернокожих и возвеличивающего Ку-клукс-клан. На следующий год, в 1916-м, Дэвид Уорк Гриффит снимает настоящую кинематографическую фугу. Что такое фуга в музыке? Это сочленение отдельных музыкальных композиций, которые создают какую-то метакомпозицию. Вот то же самое с помощью перекрестного монтажа делает Дэвид Уорк Гриффит. Он снимает кинокартину «Нетерпимость», сюжет которой развивается одновременно в четырех исторических эпохах. И что самое забавное, повествует о нетерпимости. Забавно, потому что мы помним, каким был предыдущий фильм Дэвида Уорка Гриффита. «Нетерпимость» рассказывает и про древний мир, и про новое время, и про новейшее время, и все сцены, между которыми тысячи лет, как-то переплетаются и перемежаются между собой, поэтому это назвали кинематографической фугой. Но в Голливуде далеко не все были согласны с тем, что кинематограф должен быть искусством, а не балаганным развлечением. И главный, кто был против, это Мак Сеннет. Мак Сеннет изобретает так называемую комедию слэпстика. Он создает внутри Голливуда свою отдельную киностудию под названием Keystone. Фильмы подчинены той идее, которая висит в голове у Мака Сеннета. А идея в том, что у зрителя не должно быть никаких идей. Мак Сеннет говорит, что если во время просмотра фильма у зрителя возникнет хоть какая-то мысль, это очень плохой фильм. У зрителя не должно быть времени о чем-то подумать, о чем-то задуматься, поразмышлять. Фильм должен представлять собой буфонаду с постоянными развлечениями, с постоянными какими-то эффектами. Почему комедия слэпстика называлась комедией слэпстика? Слэпстик в переводе на русский язык означает «затрещина». И это были комедии затрещин, пощечин, пинков под пятую точку и летящих в лицо тортов. Вот.
Таким. Ну, кремовый торт до сих пор остался некоторым инструментом воздействия.
Да. Это такой неизменный атрибут очень динамичных, не дающих времени продохнуть фильмов Мака Сеннета. Чем же обогатил мировой кинематограф Мак Сеннет? Понятием типаж. Поскольку фильмы Мака Сеннета невероятно простые, в них сюжет придумывался просто уже по ходу съемок, нужно было как-то сразу заявлять героев. Это делалось с помощью их облика. Вот если на экране появляется злодей, то его внешний вид, его одежда, его походка, его жестикуляции, все его манеры должны с первой секунды показывать, что злодей — это злодей. И то же самое относится к герою. Фильмы должны быть максимально примитивны, считал Мак Сеннет. И такое чувство, что некоторые наши кинематографисты, они все-таки стали подражателями и продолжателями дела именно Мака Сеннета. В пику Маку Сеннету разрабатывает теорию железного сценария Томас Харпер Инс. Для него ситуация, когда сюжет фильма придумывается просто по ходу съемок, она ужасающая. Томас Харпер Инс заявляет, что никакие деньги, никакие самые талантливые актеры не спасут фильм и не помогут сделать достойную кинокартину, если не будет крепкого, точно выверенного сценария. Как никакие мускулы не помогут человеку, если из него взять и вытащить скелет. А именно скелет, становой хребет любого фильма, это, согласно Томасу Харперу Инсу, сценарий. Есть крепкий сценарий, есть достойный фильм. Нет сценария, нет достойного фильма. Эту истину, кстати, тоже хочется как-то адресовать современным российским кинематографистам. А то у них зачастую и деньги есть, и актеры талантливые есть. А вот что-то не получается кино. Вот все утыкается в сценарии. Томас Харпер Инс, он зарекомендовал себя не только как теоретик кино, он снимал достаточно известные вестерны, хотя, подчеркну, само слово «вестерн» появится только после Второй мировой войны. А также он снял первый такой знаковый американский антивоенный фильм «Цивилизация» 1915 года, в котором Иисус Христос спускается с небес, берет за руку Карла Вильгельма, ведет его экскурсии по полям Первой мировой войны и говорит: «Посмотрите, кайзер Вильгельм, а что же вы натворили?» Все эти кинокартины, разумеется, были немые, потому что, несмотря на эксперименты Томаса Эдисона и Уильяма Диксона, масштабировать как-то вот до широкого проката технологию звукового фильма было невозможно. Она была слишком громоздкой, и оставалась лишь какой-то экспериментальной технологией, которую можно было осуществить, реализовать только очень и очень локально. Кинематограф 1920-х годов в Соединенных Штатах, он в основном тоже немой. На 20-е годы придется расцвет Голливуда. Вот этот самый патентный трест, он уже канет в прошлое. Уже набирают и набрали обороты голливудские киностудии. И после перерыва мне еще хочется отдельно отметить, почему именно Голливуд, почему именно Калифорния, почему пригороды Лос-Анджелеса. Но сейчас у нас, как я понял, новость.
Новости, новости. Может, потому что тепло там.
И это
пляж
тоже
песчаный. Новостной блок. Мы вернулись в эфир. Мы говорим об истории кинематографа с Романом Жигуном. Немного о Голливуде.
Итак, да. Мы остановились в начале 1920-х годов. И тут, наверное, стоит остановиться еще раз и прояснить, а почему вот именно Голливуд, почему именно эта географическая точка? Ну, первая причина, она самая очевидная. Независимые кинорежиссеры, которые создадут Голливуд, они стремились уехать как можно дальше от патентного треста, который создали Вайтограф, Байограф и киностудия Томаса Эдисона. А куда уж дальше от восточного побережья, чем западное побережье, Калифорния. Но есть и другая очень важная причина. Это, во-первых, климат, а во-вторых, разнообразие природных зон. Дело в том, что пленка на тот момент имела низкую светочувствительность, и кинематографисты достаточно сильно зависели от естественного света. Им были необходимы солнечные дни, а где их так много, как не в Калифорнии? Кроме того, Калифорния имеет большое разнообразие природы. Тут тебе и побережье с пляжами, тут тебе и леса, тут тебе и какие-то лесостепи, тут тебе и пустыни, в которых можно заблудиться и никогда не вернуться. Это большое разнообразие для того, чтобы снимать фильмы самых разных жанров и с самыми разными сюжетами. Что такое американский кинематограф 1920-х годов, примерно до года 1927-го? Вообще, в Соединенных Штатах это период так называемых «ревущих 20-х». Америка вышла победителем из Первой мировой войны, идет стремительное развитие американской экономики, и народ склонен к тому, чтобы просто веселиться. Особенно, вот можно даже это увидеть в современном фильме «Великий Гэтсби», как веселится тогдашняя американская молодежь, как в безумных танцах они попирают и общественную мораль, и лишь формально действующий сухой закон. Кинематограф, в принципе, обслуживает вот это желание повеселиться. Выделяются, тем не менее, достаточно талантливые комедианты, и одному из них предстоит стать поистине великим. Кто такие три великих комедианта 1920-х годов? Это Бастер Китон, это Гарольд Ллойд, и это Чарльз Спенсер Чаплин, он же Чарли Чаплин. Начинал Чарли Чаплин еще на киностудии Keystone Мака Сеннета, но быстро занялся своим собственным творчеством. И среди всей плеяды комедиантов 1920-х годов именно ему предстоит стать великим кинематографистом, который способен не только рассмешить, но и довести до слез, который будет снимать поистине гениальные фильмы о разумном, добром, вечном. Фильмы невероятно трогательные. Но тогда, в 20-е годы, он еще во многом мыслится не как тот самый Чарли Чаплин, а как один, скорее, из трех великих кинематографистов, комедиантов. Другие два — это Гарольд Ллойд и Бастер Китон. Интересно, что именно Чарли Чаплин из всех троих сможет пережить приход звука, но сам звуку будет очень долго сопротивляться и до последнего, пока это было возможно, снимать немые фильмы. Среди всего этого веселья, тем не менее, выделяются два американских режиссера, которых очень условно можно назвать американскими авангардистами. Это Эрих фон Штрагейм и Кинг Видер. Эрих фон Штрагейм в 1924 году снимает масштабный кинороман во многом в духе Достоевского, не побоюсь этого слова, абсолютно гениальный, но очень-очень длинный, полная версия, чуть ли не 7 часов длится, под названием «Алчность». Ну, настоящий роман, настоящая достоевщина. В какой-то момент смотришь и забываешь о том, что фильм немой. Такое впечатление на тебя производит. А финальная сцена разворачивается в долине смерти пустыни Мохаве, куда еще ни один американский кинематографист до Эриха фон Штрагейма не отваживался зайти. Эрих фон Штрагейм вообще личность уникальная в истории мирового кино, не только американский авангардист 20-х, но еще достаточно примечательный актер, который будет сниматься и у Жана Ренуара во Франции, и у Билли Уайдера в Соединенных Штатах Америки. Другим великим американским авангардистом, хотя я это говорю очень условно в кавычках, был Кинг Видер. Кинг Видер в 1928 году совершает настоящее кинематографическое предсказание. Вообще, великие кинематографисты иногда оказываются способны рассказать о тех событиях, которые только произойдут в будущем, потому что они чувствуют очень тонко какие-то вот настроения, какие-то течения. Люди с тонкой душевной организацией, они способны в некотором смысле предсказать то, что случится очень-очень скоро. И в 1928 году Кинг Видер выпускает очень авангардный фильм «Толпа», который посвящен кризису, из-за которого обеднеет Америка, обеднеет американский средний класс. Фильм 1928 года, а в 1929 грянула Великая депрессия. Но одновременно с этим, как ни странно, хотя странного вы сейчас поймете, ничего нет, начинается золотой век Голливуда. С чем это связано? Ну, самое очевидное, в кинематограф американский, а впоследствии мировой, приходит звук. Я до этого уже упоминал 1927 год как некоторый рубеж. Еще в 1927 году режиссер Рауль Лоуш выпускает первый массовый звуковой фильм. Эксперименты, подчеркну, были и до этого. Первые эксперименты относятся к периоду еще до официального начала развития кино. Но так или иначе, первый растиражированный звуковой фильм — это именно 1927 год, кинокартина «Певец джаза». Начинается она очень интересно. Начинается она как немой фильм, где вместо звучащих на экране реплик на экране появляются титры, как будто бы озвучивающие персонажей. Зритель расслаблен, зритель еще ни о чем не догадывается, смотрит стандартный немой фильм. И тут в какой-то момент выходит американский певец Эл Джолсон и начинает петь. Публика в самом настоящем восторге. Какое-то время, до конца 20-х, начала 30-х, звуковые и немые фильмы еще сосуществуют, но звуковое кино очень-очень быстро вытесняет фильмы немые, рушатся карьеры, люди сходят с ума, люди кончают с собой, потому что артист немого кино и артист звукового кино — это совершенно разные профессии, и далеко не все оказываются в состоянии перестроиться. И для многих с началом звукового кино просто заканчивается профессиональная карьера и сама жизнь. Очень советую посмотреть американский фильм, посвященный именно как раз этому надлому. Это фильм 1950 года «Сансет Бульвар». Что примечательно, в этом фильме в роли самих себя сыграют как раз-таки некоторые кинематографисты эпохи немого кино, чья профессиональная карьера закончилась с приходом звука. В этом фильме они сыграют самих себя. Там же, например, появится на экране Эрих фон Штрагейм. Так что очень рекомендую. Но не только звук способствует началу золотого века Голливуда. Другая очень важная ситуация. Вообще, в разных странах кинематограф совершенно по-разному реагирует на те или иные социально-экономические, политические, общеморальные катаклизмы. Вот, например, Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, народ ощутил себя растерянным и потерянным, как маленький ребенок, заблудившийся в лесу, и появляется немецкий киноэкспрессионизм начала середины 20-х годов. Фильмы про гипнотизеров, маньяков, потусторонние силы, всевозможную нечисть. Сюжеты развиваются в сумерках или ночью, и все это передает просто само то ощущение, настроение, в которое погружено немецкое общество после тяжелейшего поражения и унижения в Первой мировой войне.
В общем, такой да. Восьмой сезон «Игры престолов».
Не всё знаю, мрачное. Не смотрел.
Ну, я его тоже смотрел мелкими кусочками, очень уж мрачно
в Италии,
и бессмысленно.
В Италии ситуация была несколько другая. Вот Италия потерпела поражение во Второй мировой войне, и появляется итальянский неореализм. Итальянские режиссеры в момент абсолютной нищеты и тоже потерянности, растерянности берут кинокамеру, в прямом смысле слова, идут на улицу, чтобы показать, что такое нищая итальянская улица, а если они и заходят в чье-то жилище, то это не декорации, а настоящая утлая бедняцкая квартирка какой-нибудь итальянской бедноты. И итальянский неореализм — это максимально точное изображение реалий послевоенной Италии, которое сойдет на нет с началом итальянского экономического чуда. В Польше в момент политического и морального катаклизма в середине 70-х годов появится целый кинематограф морального беспокойства. Это такая сплошная эсхатология, ожидание, что вот-вот вскроется какой-то нарыв. Все фильмы представляют собой какие-то натянутые струны, которые должны вот-вот лопнуть. Недаром назвали кинематограф морального беспокойства. Советский кинематограф эпохи перестройки — это тоже что-то безумно любопытное, когда вся страна находилась в ощущении, что мир рушится, страна рушится, все сразу увлеклись
сейчас
сюрреализмом.
Сейчас небольшой у нас перерыв.
Вести ФМ.
Техническая пауза,
да.
Продолжаем.
Вот в нашей стране в момент развала советского государства главной линией в советском кино становится сюрреализм, какие-то фильмы в стиле фарса, в стиле какой-то фантасмагории, потому что сама жизнь была несколько фантасмагоричной и несколько непонятной. Как отреагировал американский кинематограф на тот катаклизм, который случился в 1929 году с началом тяжелейшего экономического кризиса и Великой депрессии? Он решил, что он подарит людям сказку. Американский народ обнищал, не хватало денег на продукты. Но все-таки какая-то копеечка, несколько центов на то, чтобы сходить в кино, оставались. И кинематограф становится той отдушиной, которая позволяет человеку где-то вот на полтора часа, на час сорок вырваться из невыносимой реальности и погрузиться в мир грез, который и создает та самая фабрика грез, то есть Голливуд. Американский зритель того времени был склонен смотреть вот постоянно одно и то же. Фильмы были разные, а схемы были примерно одни и те же. Как дети, американцы хотели постоянно видеть одну и ту же сказку. Среди американских сказочников особенно хочется отметить по-настоящему талантливого человека, потому что многие просто гнали какую-то штампованную продукцию. Это был Фрэнк Капра. Серьезные фильмы, конечно, тоже были, например, потрясающая военная драма Льюиса Майлстоуна «На западном фронте без перемен», невероятно реалистичная, до сих пор ничего подобного не сняли, но главное — это все-таки подарить людям сказку. И именно это и есть тот самый старый Голливуд, где...
А вот можно сказать, да, что именно тогда была сформирована так или иначе американская мечта, именно тем Голливудом?
Американская мечта, она во многом была показана в фильмах еще 20-х годов. Вот можно посмотреть это в фильмах как раз, например, Гарольда Ллойда. Но 30-е годы во многом, конечно, тоже этому поспособствовали. Но плавно, времени у нас остается не очень много. И как же случился вот такой вот надлом, когда вот этот Голливуд, дарящий людям сказку, вдруг внезапно всем осточертил? Всякому времени свое искусство. Да, кинематограф 30-х годов, он дарил людям сказку по каким-то одним и тем же привычным и сбитым схемам. И главный на площадке был не режиссер, главный был продюсер. Он знал, что продавалось до этого, и он хочет, чтобы снималось то же самое. Тогда же, кстати, формируется специальный этический комплекс, этический кодекс, который вообще запрещает как-то вот отклоняться от генеральных линий. Очень многое в американском кинематографе в 30-е и последующие годы просто нельзя показывать, поэтому фильмы становятся похожи одни на другие. Так называемый кодекс Хейса, очень советую его почитать, очень интересно. Так проходят 30-е, 40-е, 50-е. И постепенно вот эти схематичные кинофильмы начинают американскому зрителю просто набивать оскомину. Особенно послевоенной молодежи. Уже другие времена.
Неинтересно.
Неинтересно, потому что постоянно одно и то же показывают то, что продавалось до этого, но это как-то стопорит творчество. Продюсер, ориентируясь на то, что продавалось до этого, он не позволяет режиссеру создавать что-то новое. Он говорит, да это просто не продастся, во-первых.
Но простите за такой скачок, ведь мы сейчас, по-моему, видим в Голливуде то же самое.
А вот, если нам хватит времени, мы к этому и выйдем. Кроме того, опять же, кодекс Хейса очень жестко, иногда даже жестоко обрубал любые возможности выйти за пределы привычных схем. Например, согласно кодексу Хейса, нельзя показывать ненаказанное зло. То есть добро все равно должно победить зло. А это уже обрубает огромное количество сюжетов. Очень от этого страдал, например, Альфред Хичкок. Ну, какая победа добра над злом у Альфреда Хичкока? А вот нельзя, согласно кодексу Хейса. Но...
Особенно в «Птицах», там, да-да, такое добро над злом прям. Да.
Американской ужас, молодежи ужас. После Второй мировой войны надоедают то, что на них вот старыми методами пытаются сыграть как на дудочке. Помните, Гамлет вот показывал дудочку, говорит, ну разве можно на человеке сыграть как на дудочке? А американские продюсеры считали, что можно сыграть. И гнали постоянно одно и то же. И американская молодежь постепенно перешла просто на просмотр европейских фильмов, европейского авторского кино. Казалось бы, положение могли спасти их родители, привычные к старому Голливуду, но они уселись в свои домашние кресла и стали смотреть телевизор, потому что в 50-е годы набирает обороты американское телевидение. И вот этот старый Голливуд, который какое-то время сохранял в себе магию, а потом эта магия несколько устарела, он постепенно сходит на нет. И уже даже до продюсеров доходит, что нужно отпустить ситуацию, нужно дать возможность режиссеру стать не просто наемным рабочим, который воплощает привычные схемы, а стать творцом, который полностью контролирует весь творческий процесс, сам прорабатывает сценарий, как завещал Томас Харпер Инс, и сам реализует свои какие-то неординарные нон-конформистские порывы.
Ну иначе денег не заработаешь.
Иначе не заработаешь. Американский кинематограф переходит на рубеже 50-х, 60-х, а главным образом все-таки в конце 60-х в стадию нового Голливуда или же американской новой волны, которая берет очень многое у французской новой волны. Это проблема некоммуникабельности, когда персонажи, говорящие на одном языке, все равно не способны друг друга понять. Это проблема непостижимости, причудливости бытия, когда весь мир, все существование превращается в какую-то иллюзию. Это любили показывать французские кинематографисты, и к этому приходят американцы. Американцы, подобно французам, начинают показывать в кинематографе протест ради протеста. Это, к тому же, накладывается на антивоенные протесты, которые были в Америке тех времен. Кроме того, появляется новая поросль американских актеров, а им тоже претит театральщина старого Голливуда, они все переходят на систему Станиславского. Это Дастин Хоффман в первую очередь и Джек Николсон. Рубежным фильмом становится фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок», который абсолютно бессюжетный, но показывает какую-то экзистенцию, причудливость бытия и какой-то духовный надрыв. В этой же стилистике выходят другие замечательные картины. «Пять легких пьес», «Выпускник» и многие-многие другие. Но закончится все это спустя где-то 15 лет, когда американский кинематограф фактически убьет Стивен Спилберг, открыв дорогу эпохи блокбастеров.
Огромное спасибо Мы говорили о кинематографе. С нами был Роман Жигун.